Лёш, я, кажется, совершила очередную ошибку.
— Да ладно тебе, — усмехнулся Чистяков, листая бумаги, сложенные в толстенную папку. — Не в первый же раз, и, надо полагать, не в последний. Сейчас, Асенька, мне нужно еще 10 минут, я закончу и буду готов выслушать твою скорбную песнь.
Ну вот и мужу она тоже не нужна. У него работа, наука, лекции, монографии, ученики с их диссертациями, а жена на последнем месте, на каком-нибудь 328-м. Стоп, Каменская, у тебя уже и слезы на глазах появились. Ну-ка, прекращай эти глупости. Ты уже несколько месяцев назад все поняла про слезы и тотальное ощущение собственной ненужности и никчемности, и незачем снова к этому возвращаться. Все нормально, все в порядке, радуйся, что у твоего мужа есть работа, которой он занимается успешно, и, что самое главное, с неугасающим интересом. Ладно, пусть у тебя не все в порядке, но у Лешки-то все в полном шоколаде. Так что ж тебе не порадоваться за него, а заодно и за себя? Давай-ка вдохни поглубже и поблагодари судьбу за то, что в твоей квартире рядом с тобой живет талантливый ученый-математик, который любит свое дело и иногда даже получает за него более чем приличные гонорары в валюте, а не унылый, безработный ворчун, валяющийся целыми днями на диване, уставившись в телевизор или в газету и клянущий, на чем свет стоит, новую власть и новые порядки, лишившие его надежд на престижную работу и завидную карьеру. А еще ведь муж у тебя мог спиться и стать бытовым пьяницей или даже, не приведи Господи, алкоголиком, углублялся бы в многодневные запои, уносил из дома вещи и деньги, приводил сюда собутыльников, а? Хочешь? Вон сколько женщин с такими мужьями мучаются, а тебе судьба послала нормального, вменяемого, непьющего. Так что не ропщи понапрасну. А еще, между прочим, бывают мужья, которые таскаются по бабам и приносят домой чужие запахи, чужие слова, чужие мнения и вкусы, а случаются и чужие болезни. Тебя и от этого Бог отвел? Ты что, не понимаешь, какая ты на самом деле счастливая? Вот если не понимаешь, так пойди на кухню, сядь за стол, задумайся в тишине и пойми, наконец. Настя так и сделала. Уселась на кухне за стол, налила себе чаю. Хорошо, что кухня маленькая, и до чайника можно дотянуться, не вставая, и зашуршала конфетными обертками. И откуда в человеке, и особенно в женщинах, эта неистребимая привычка подслащивать пилюльки? Чуть что не так, сразу за сладенькое хватаемся. Говорят, ученые целые трактаты уже давно опубликовали о причинах этого явления. То есть все все понимают, но делать продолжают. Одним словом, наука своим чередом течет, а жизнь своим, другим каким-то. Ну и что, дорогая, правильно ли я понял, что у тебя легкий шок от первого плотного контакта с научным миром? — насмешливо спросил Алексей, появляясь на пороге кухни. — Тяжелый, — машинально поправила его Настя. — Не легкий шок, а тяжелый. И вдруг сообразила, что надо бы удивиться. — А как ты догадался? — Ой, можно подумать. Я в этом мире столько лет варюсь, что было бы просто странно, если бы я не догадался. Тебя пугали, что ты не сможешь написать диссертацию? — Пугали, — кивнула она, удивляясь еще больше. — Говорили, что это не так просто, как кажется на первый взгляд, и тема у тебя сомнительная. Надо бы еще обдумать, как следует обсудить с научным руководителем и подкорректировать. — Говорили? — Ага. Настя слушала мужа, как завороженная. И ждать заставили, хотя время предварительно согласовали. — А как ты догадался? — Асенька, ты повторяешься. Это все элементарно. Это азы работы с аспирантами. Хотя в вашей системе аспиранты называются адъюнктами, суть не меняется. 95% научных руководителей хотят иметь мальчиков на побегушках.
А как заставить своего аспиранта бегать по поручениям, возить на машине, ездить на другой конец города, чтобы взять, отдать, передать какую-нибудь книгу, папку, сверток, 100 рублей? Вот так, чтобы он взял твой паспорт и вместо тебя ехал в кассу покупать билет? Как сделать, чтобы он в любое время дня и ночи готов был все свои дела бросить и ехать за тобой на дачу, потому что ты выпил и сесть за руль не можешь? Или мотался по всему городу в поисках нужного тебе лекарства? Да мало ли, какие нужды бывают у научных руководителей. —
Все понятно, — удрученно вздохнула Настя. — Надо создать у аспиранта ощущение, что без научного руководителя он ничто и ничего у него не получится. — Как вариант, — кивнул Чистяков, — ты умненькая и профессионально грамотная. Ты взялась писать диссертацию по проблеме, которой ты 20 лет занималась на практике и в которой ты разбираешься заведомо лучше того, кто собирается тобой научно руководить. Поэтому в твоем случае была выбрана тактика запугивания. Нужно было убедить тебя в том, что ты не такая уж умная, как сама о себе думаешь, и без усиленной помощи дяденьки-руководителя тебе не справиться. Так что ты сейчас напишешь обоснование темы и рабочую программу, а он тебе ее завернет, да еще и с довольно резкой и оскорбительной критикой. Переделывать будешь 5 раз, не меньше. Пусть это не будет для тебя неприятной неожиданностью. Не смей думать, что ты глупая. Просто помни, что это его игра и его тактика в данной игре. Руководитель целенаправленно формирует у тебя чувство неуверенности в себе и глубокой благодарности к нему. Далее по тексту. А другие варианты бывают? А как же? Например, диссертацию собирается написать человек, к этому совершенно не способный и это понимающий. Тупой, одним словом, или совсем неграмотный, или не имеющий соответствующего образования. То есть образование у него высшее, но по другому профилю. Из таких можно веревки вить, надо только сразу дать понять, что добрый дядя-руководитель во всем поможет, все подскажет, всему научит. Например, сделать несколько замечаний по рабочей программе, отправить на доработку, потом опять, и потом сказать: «Ладно, оставьте ваши бумаги, я сам напишу». Научному-то руководителю, доктору наук, эту программу написать расплюнуть. А несчастный аспирант считает, что ради него был совершен подвиг. И все, он твой, делай с ним что хочешь. — Погоди, Леш, а дальше-то как же? — не поняла Настя. — Ну, допустим, рабочую программу ему написали, а диссертацию ему кто будет писать? Если он сам совсем ничего не может, то что же, научный руководитель ее напишет? — Разные варианты. Он пожал плечами и сунул в рот веточку петрушки. Либо аспирант бьется, как рыба об лед, ничего толкового не рожает, и к концу первого года обучения его отчисляют за невыполнение плана аспирантской подготовки, но за этот год руководитель все, что мог, с него поимел. Либо руководитель все-таки что-то за него написал, ну, хоть пару страничек или маленькую статейку в сборник работ аспирантов и соискателей. А на заседании кафедры расписал своего ученика как великого труженика, который, не покладая рук, и так далее. Человек учится в аспирантуре еще год и снова либо его отчисляют, либо руководитель его спасает. А потом что? А потом опять же 2 варианта. Либо человек оканчивает аспирантуру с ненаписанной диссертацией и исчезает, либо рано или поздно представляет в ученый совет работу, которую ему кто-то написал. — Кто? — допытывалась Настя. — Да кто угодно. Научный руководитель или любой другой специалист значения не имеет. — И что, за одни только услуги, за беготню по аптекам и езду на машине на дачу? — Да нет, зачем же? Здесь счет идет уже на деньги. — Васька, ты меня прости, убогого, тебе, конечно, интересны высокие материи и всякое разное из мира науки, но я грубо и примитивно хочу жрать. Давай уже будем ужинать, а? Тем более ты на 2,5 месяца ушла из милиционеров в домохозяйки. — Лёш, ты чего? — Настя не на шутку испугалась. — Ты серьезно, что ли? — Более чем. Поскольку я мужчина и обладаю некоторой физической силой, то продукты я принес и даже частично приготовил. Но разогревать, подавать на стол, делать салаты и резать хлеб с сегодняшнего дня будешь ты. До тех пор, пока не закончатся твои 2 слитых воедино чудесных, прекрасных, восхитительных отпуска. — Лёш, Ася! — Поняла, — покорно пробормотала она. — Но ты мог бы предупредить заранее. — А какая разница? Я предупредил тебя сейчас. Жизнь адъюнкта — это совсем другая жизнь. Пусть даже ты и адъюнкт-заочник. Вот и начинай новую жизнь с новыми привычками. Вообще-то Настин муж неплохо владел собой. Но сейчас, чтобы не расхохотаться, глядя на ее растерянное лицо, ему пришлось запихнуть в рот целый пучок зелени.
— Я тут с Коротковым разговаривал, — произнес Леша, как можно безразличнее отвернувшись к окну. — Так он мне поведал, как ты пирожки пекла, пока я в Штатах был. Вкусные, — говорит, — были пирожки-то.
— Когда это ты с ним разговаривал? — встрепенулась Настя. Душу кольнуло нехорошее подозрение. Неужели сегодня? Ведь просила же его, как человека, просила. — Сегодня, 2 часа назад. — Зачем он звонил?
— Господи, Ася, да что с тобой? — Чистяков посмотрел на нее с укором. — Юрка, твой друг столетней давности. Что особенного в том, что он тебе позвонил?
— Ничего, — она вздохнула. Если бескорыстно звонил, то ничего. Я его предупредила, что ты меня к телефону подзывать не будешь, чтобы даже и не надеялся. Ладно, не буду. Видишь, какой я покладистый. И не думай, пожалуйста, что если ты будешь сидеть и разговаривать со мной, ужин сам разогреется и подастся на стол. Чудес не бывает.
— Не бывает? — безнадежно переспросила Настя.
— Не, — покачал головой Леша. — Не бывает.
— Ты жестокий. — печально констатировала она, вставая из-за стола.
— Я прожорливый, — возразил он, — и невероятно храбрый, поскольку не боюсь скончаться от твоих кулинарных потуг.
— Может, не стоит рисковать? — Настя отчаянно хваталась за соломинку в надежде, что муж передумает.
— Кто не рискует, тот, впрочем, сама знаешь. Давай, любимая, отринь сомнения и вперед. Начни с малого, приготовь ужин, потом попробуешь сочинить рабочую программу, а там, глядишь, и до диссертации дело дойдет.
Она поняла, что надеждам сбыться не суждено, и придется как-то приспосабливаться к новым обстоятельствам. А из чего салат делать?
Из силоса, надо полагать. Открой холодильник, обозри содержимое, прояви здоровую фантазию и прими решение.
Настя открыла холодильник и с тоской принялась оглядывать круглые помидоры, покрытые пупырышками огурцы, глянцево-красные болгарские перцы и пучки разнообразной зелени. В принципе, ничего сложного. В миске замаринованные куски мяса, их надо ухитриться как-то пожарить, чтобы не сжечь, не пересушить и не получить стейк с кровью. По сравнению с проблемой мяса, салат — просто детские игрушки. У Лёшки есть какие-то свои секреты, благодаря использованию которых отбивные у него получаются сочными и вкусными. Ну что ж, наверное, Чистяков прав. Нельзя много лет функционировать в одном формате. Надо что-то менять в жизни. От одних привычек отказываться, другие приобретать, иначе жизнь превратится в застоявшееся болото. Она достала овощи и мясо, разложила на столе, повязала фартук. — Лёш, у меня 2 вопроса, можно?
— Валяй.
— Ты поделишься со мной своими секретами в части приготовления мяса? Или ты настаиваешь на том, чтобы я всю науку познавала путем проб и ошибок?
— Поделюсь. И в части рыбы тоже. Я даже готов прочесть тебе отдельную лекцию по технологии тушения овощей. Второй вопрос.
Лёшенька, я покорно принимаю твое решение и буду его безропотно выполнять. Но почему? И почему именно сейчас?
А чтобы не скучно было,
Это внесет в нашу с тобой размеренную жизнь некоторую пикантность. И потом, это ж всего на 2,5 месяца. Хотя, если ты войдешь во вкус, то я готов продолжить эксперимент, когда ты снова вернешься к своим трупам». Настя расхохоталась, сделала страшную физиономию и провещала утробным голосом. «Я буду готовить тебе еду теми же руками, которыми за час до этого осматривала мертвое тело. Я принципиально не буду мыть руки, приходя с работы, и с этих рук ты будешь принимать корм». И почему она решила, что салат — это просто? Наверное, это просто, когда нож в руках у Лешки. Она смотрит со стороны и наивно полагает, что все получается само собой. Дольки огурца тонкие и ровные. Помидор несколькими легкими движениями рассекается на 16 частей. Перец сам рассыпается на одинаковые по толщине кольца. А укроп, зеленый лук, петрушка и кинза от одного прикосновения ножа превращаются в аппетитно пахнущую сыпучую кучку зелени. Из огурца у нее получились корявые шайбы, которыми можно было голову пробить. Помидор давился прямо под ножом, превращаясь в заготовку для томатного сока. Перец при первом же нажатии сломался с сочным хрустом, и вместо колечек из-под ножа выходили какие-то кривые полоски, смутно напоминающие рахитичные ножки. О зелени и говорить нечего. Она все время выскальзывала из пальцев и норовила упасть на пол. «Ничего, — утешала себя Настя, — я способная. Несколько дней потренируюсь и буду строгать силы с не хуже Чистякова, а может, даже и лучше». И снова, второй раз за этот день, ее посетила мысль, показавшаяся совершенно бредовой. Если она научится легко и красиво резать салат, то уж с рабочей программой и всяким там инструментарием тем более справится. А если после упорных тренировок сможет овладеть искусством жарить мясо так же здорово, как Лёшка, то и с диссертацией совладает. Вот ведь глупость-то, а? Какая связь? Где попа, где приход? Болит голова, а уколы в ягодицу делают. Но Настю в тот момент обуяла какая-то прямо суеверная убежденность в том, что связь есть. В конце концов, и научная работа, и кулинария — новые стороны ее жизни, требующие новых знаний и навыков. Если она преуспеет в чем-то одном, это будет означать, что она еще не совсем отупела и закоснела. Что голова работает, память не отказывает, логические связи пока еще выстраиваются безошибочно. Она еще в рабочем возрасте, она в состоянии воспринимать новые знания и обучаться новым приемам и методам деятельности. Если получится одно, то получится и другое. А Лешка? Неужели он тоже об этом подумал? Неужели он знал? И не нужна ему никакая пикантность в их семейной жизни. Он просто хочет ей помочь. И на всем белом свете он единственный, который знает, как это сделать. Полгода назад Настя имела возможность в этом убедиться, когда наступление у нее кризиса среднего возраста Чистяков заметил куда раньше ее самой. И не просто заметил, а обдумал и нашел смешной и оригинальный способ помочь ей в борьбе со страхом старости. Или она ошибается, и Лёшка вовсе не думает о том, как ей помочь, а просто ему надоело из года в год, изо дня в день стоять у плиты и готовить, и подавать ей еду, поскольку как-то так с самого начала было принято, что, дескать, она за целый день изнемогла в ловле душегубов и имеет право на покой, тишину и горячую еду. Да, много лет это устраивало Чистякова, а теперь вдруг раз — и надоело. Ему хочется что-то изменить в своей жизни, например, просто побыть обыкновенным мужем, каких тысячи, и которые читают за столом газету, а жены подносят им еду. А что, собственно говоря, в этом неправильного? Испокон веку мужчины добывали пропитание, то есть зарабатывали деньги, а женщины хозяйничали у очага и кормили мужчин тем мясом, которое они добыли в честной охоте. Чистяков зарабатывает больше Насти. Это очевидно. Стало быть, свою функцию добытчика пропитания он выполняет. А она что же себе думает? Почему не делает того, что ей на роду написано? Почему не выполняет свою функцию хозяйки и кормилицы? А вдруг у Чистякова другая женщина? И Настина бытовое безделье стало его раздражать. Так всегда бывает. Пока ты сосредоточен на одном человеке, его недостатки не режут глаз. Но как только появляется объект, с которым можно сравнивать, сразу картина меняется. И вдруг начинаешь видеть и седину, и морщины, и обвисающую кожу, и замечаешь то, чего раньше не замечал, и раздражаешься от того, что еще вчера казалось милой особенностью или смешной привычкой. Настя осторожно повернула голову и посмотрела на мужа, склонившегося над пасьянсом. — Господи! — с каким-то отчаянием подумала она.